Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжают беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отче.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, мы продолжаем чтение книги Матери Марии «Типы религиозной жизни». Кстати, недавно, 31 марта, была годовщина смерти матери Марии Скопцовой. В 45-м году в концлагере Равенсбрюк в этот день она погибла. Книга, которую мы читаем, напомню, была опубликована 80 лет назад в Париже. «Типы религиозной жизни». И мы добрались до последнего евангельского типа духовной жизни, евангельского типа благочестия. Давайте начнем читать. Я перехожу к характеристике евангельского типа духовной жизни, вечного, как вечное евангельское благовестие, живущего всегда в недрах церкви, сияющего нам в ликах святых, иногда озаряющего отблеском своего пламени и вне церковных подвижников. Тут сразу надо оговориться, чтобы не вызвать добросовестных или недобросовестных толкований слов о евангельском религиозном пути. Конечно, он не имеет никакого касательства к современному евангелическому сектантству, которое взяло из Евангелия лишь некоторое количество моральных предписаний, присоединило к этому довольно своеобразную и убогую свою догматику о спасении, о втором рождении, окрылило это ненавистью к церкви и стало выдавать эту своеобразную смесь за подлинное понимание евангельского учения Христа. Евангельский дух религиозного сознания дышит где хочет, но горе тем эпохам и людям, на которых он не опочил. И вместе с тем блаженны те, кто идет по его путям, даже того не ведая. Что самое для этого пути характерное? Это жажда охристовления жизни. До известной степени этот термин можно противоположить тому, что часто вкладывается не только в термин «отцерковление», но и в термин «христианизации». Отцерковление, то, что сейчас у нас термин «воцерковление», часто понимается как подведение всей жизни под известный ритм храмового благочестия, подчинение своих личных переживаний порядку следования богослужебного круга, введение в быт каких-то определенных элементов церковности, даже церковного устава. А христианизация зачастую просто воспринимается как исправление звериной жестокости человеческой истории при помощи прививки ей некоторой дозы христианской морали. Кроме того, сюда входит проповедь Евангелия во всем мире. Охристовление опирается на слова «Не я живу, но живет во мне Христос». Образ Божий, икона Христа, которая и есть самая подлинная и настоящая моя сущность, является единственной мерой вещей, единственным путем, данным мне. Каждое движение моей души, каждое отношение к Богу, людям, миру определяется с точки зрения пригодности этого явления выразить заключенный во мне образ Божий. Если передо мной лежат два пути, и я сомневаюсь, если вся мудрость человеческая, опыт, традиции, все указывает на один из них, но я чувствую, что Христос пошел бы по-другому, то мои сомнения должны сразу исчезнуть, и я должен идти против опыта, традиций и мудрости за Христом. Но помимо непосредственного ощущения, что Христос зовет меня на определенный путь, есть ли какие-либо объективные указания, говорящие о том, что мне это не показалось, что это не мое субъективное представление, не моя эмоция, не мое воображение? Есть и объективные данные. Христос дал человеку две заповеди – о любви к Богу и о любви к человеку. Все прочее, даже и заповеди блаженства, есть лишь раскрытие двух заповедей, исчерпывающих собой все Христово благовестие. Более того, путь земной жизни Христа есть раскрытие тайны любви к Богу и любви к человеку. Они вообще являются не только подлинной, но и единственной мерой вещей. Замечательно, что истина их заключается только в их сопряженности. Одна лишь любовь к человеку приводит нас в тупик антихристианского гуманизма, из которого выход подчас в отрицании человека и любви к нему во имя человечества. А любовь к Богу без любви к человеку осуждена. Лицемер, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь брата своего, человека, который около тебя? И сопряженность их является не сопряженностью двух взятых из разных духовных миров величин, Их сопряженность – сопряженность двух частей единого целого. Эти заповеди – два аспекта единой истины. Уничтожьте один из них, вы уничтожаете всю истину. В самом деле, уничтожьте любовь к человеку, уничтожьте и человека. Потому что, не любя его, вы его отрицаете, сводите к несущему. И у вас не останется пути к познанию Бога. Еще раз я интонационно иначе прочитаю, чтобы было понятно. В самом деле, уничтожьте любовь к человеку, уничтожьте и человека, и у вас не останется пути к познанию Бога. Бог действительно становится апофатичным, одни только отрицательные признаки присущи ему, да и те невыразимы иначе, как на отвергнутом вами человеческом языке. Он недоступен вашей человеческой душе, потому что, отрекаясь от человека, вы отреклись и от человечества, вы отреклись и от человеческого в вашей собственной душе, а ваше человеческое было образом Божьим в вас, единственным путем к узрению и первообраза. Не говоря уж о том, что человек научил вас на своем человеческом языке, человеческими словами, божественной истине, что Бог через человеческие понятия открывает нам себя. Не любя, не имея связи с человеческим, мы тем самым обрекаем себя на своеобразную глухонемоту и слепоту по отношению и к божественному. В этом смысле не только Логос, Слово, Сын Божий, для совершения своего искупительного дела принял человеческое естество и тем самым раз навсегда осветил его и предопределил к обожению, но и Слово Божие, как благовестие, как откровение и научение, также должно было воплотиться в плоть маленьких слов человеческих, которыми люди выражают свои чувства, сомнения, мысли, добродетели и грехи. И тем самым человеческая речь, являющаяся символом человеческой внутренней жизни, также была освящена и облагодатствована, а в ней и вся внутренняя жизнь человека. С другой стороны, нельзя подлинно любить человека, не любя Бога. В самом деле, что мы любим в человеке, если не чувствуем присущего ему образа Божия? Во что упирается эта любовь? Она становится каким-то особым, чудовищно разросшимся эгоизмом, в котором каждый другой оказывается лишь известной деталью меня самого. Я люблю в нем то, что мне соответствует, что меня расширяет, объясняет, а иногда и просто только развлекает и услаждает. Если же это не так, если есть желание бескорыстной, но и безрелигиозной любви к человеку, то она с неизбежностью отходит от конкретного человека с плотью и кровью, обращается к человеку отвлеченному, к человечеству, даже к идее человечества, и почти всегда кончается жертвоприношением отдельного конкретного человека на алтарь этой отвлеченной идеи, общей пользы, земного рая и т.д. Остановимся здесь.
Угу. Вот первое, может быть, что бы я хотел сказать, это, что, может быть, не совсем точно вот этот пятый тип именно называть религиозным типом благочестия. Ну, может быть, в кавычках слово «религиозный» взять. Вот первые четыре типа чисто религиозные. Потому что все-таки религия, если говорить о ней, это особая система. Система обрядов, система определенных жестких правил в той или иной степени. Это система моральных норм каких-то, тоже, как правило, очень жестких. Вот. А в данной вот... В данном контексте, который пишет Мать Мария, это не совсем религия, мне кажется. Это скорее такой образ жизни. Это скорее такой вектор, который человек имеет в своем сердце, в своем душе, который направляется из ощущения Евангелия. Мне кажется, очень сложно вообще Евангелие вписать в какую-то либо религиозную систему. Оно всегда за пределами любой религиозной системы. Даже самый хороший, какая вот, ну, например, наша православная система, она очень, безусловно, интересна именно в религиозном аспекте. Но христианство выше любой вообще вот религиозной системы, потому что Господь, вот Он превосходит всякое понимание именно в своей любви. И точка – это молчание Бога, когда Христос на кресте возопил: Боже мой, почему меня оставил? И в ответ, тишина. Он умирает после этого. И вот это вот центром христианского благовестия становится то, что пережил сам Бога-человек Христос. И как это можно назвать религией, если мы больше всего об этом задумываться можем и призваны. Об этом голгофском состоянии Бога человека Христа мы призваны постоянно об этом размышлять, рассуждать. И не только это, но и сами порой переживать какое-то молчание Бога в своей жизни. И несмотря ни на что, быть человеком. Вот любовь к ближнему, она проявляется и в том числе и тогда, когда мы вот ощущаем, что Бог молчит, что Он далеко от нас, что нам кажется, что Его рядом нет. И мы все равно продолжаем действовать по любви. Мы не бросаем, мы не отчаиваемся. Вот об этом Евангелие, что мы можем возопить, как Христос, как Иов, может быть, «Боже мой, почему ты меня оставил?» Но при этом продолжаем быть христианами именно в контексте отношений с другими людьми, в том, как мы стараемся на зло не отвечать злом, не использовать, например, коварство, вероломство, не участвовать в интригах, не использовать ложь во спасение даже. Вот такое состояние, когда человек хранит свою честь и при этом стремится к любви к ближнему, и при этом часто мы ощущаем, что Бог молчит в нашей жизни. Вот это состояние какой-то особой, может быть, такой настроенности на жертву, что вот ты живешь и понимаешь, что если даже столкнешься со злыми людьми, которые могут все что угодно с тобой сделать, а ты в ответ не можешь так же поступать, как они, например. Это действительно сложное состояние, потому что чтобы удержаться в этом, не обозлиться, не впасть в обиду какую-то, можно только сопереживая Христу на кресте. Вот только так мы можем все это пережить. Мне кажется, что это не совсем религиозные чувства. Это такой какой-то особый выбор, и назвать это религией, наверное, может быть, неправильно. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Мне кажется, здесь именно в терминологии проблема.
Еще у нее интересная мысль о том, что когда перед человеком встает выбор, на что ему ориентироваться? На опыт, традиции, каноны, там еще что-то. И человек видит противоречие между этим и тем, что он видит в Евангелии, видит в Христе, то человек должен выбирать. Человек евангельского типа благочестия выбирает Христа. Вот в каких случаях такое противоречие может возникать?
Такой мы выбор? Же знаем, когда Господь в Евангелии от Луки, Господь приводит притчу о мытаре фарисея. Фарисей же был очень религиозен и очень традиционен. Но тем не менее он вот смотрел свысока. А мытарь вот просто переживал свое покаяние. И вот в любой религиозной традиции такое может быть. Если человек просто исполняет вот религиозную традицию, если он просто именно в плане религиозном себя осознает и реализуется в плане религиозном и думает, что это что-то значит, он невольно забывает про Христа. И здесь проблема наступает, что человек не может увидеть Христа, он просто живет, там, вычитывает правила, совершает пост, делает какие-то положенные вещи. Но при этом вот были у меня такие случаи это в практике пасторской, что вот человек приходит и говорит, вот я, говорит, уже много лет, даже десятилетий так живу. Он говорит, на самом деле-то я не знаю Христа. Вот так вот раз человек осознал вдруг, что я живу уже многие годы, человек вот как-то воцерковился и как бы живет. Есть такие люди, которые такие тщательные по своему характеру даже. Они такие законопослушные граждане. Вот такой у них характер, такая природа их личности, я бы сказал. И вот один из таких людей, который был очень благочестивым христианином, вдруг говорит, вот не знаю я Христа, где он, сам осознает это. Я думаю, что состояния такие могут возникать очень часто. собственно говоря, само по себе фарисейство, по природе оно такое и есть. Человек исполняет какие-то установленные правила, нормы, и при этом не узнал Христа. Они не узнали Христа, они видели что-то, они как-то это чувствовали, но как будто бы они не слышали. Вот это именно и сказано в Евангелии: имеющие уши да слышат.
Вот. Это вот когда мы автоматически считаем, что религиозность — это всегда хорошо, мы забываем о том, что Христа распяли очень религиозные люди.
Да, да, потому что религиозность — это, ну, какой-то вот такой склад характера, религиозность. И, как говорят там психологи, религиозностью, вот именно этим талантом обладают очень малый процент. Вот именно, чтобы так раз и войти в богослужение, в чин, в его гармонию, как-то начать сочувствовать, как-то чтобы душа отозвалась. В этом плане женщины более, это, скажем, религиозны, чем мужчины. Вот. Но тем не менее, одной религиозности мало. Она может где-то помочь, она может быть каким-то таким, может быть, таким огоньком, энергией какой-то, которая приведет человека к каким-то смыслам, которыми он заживет, вот этим евангельским смыслом. Но грош цена религиозности, если человек не найдет Христа.
Но здесь вот разговор должен идти как раз вот об этих двух терминах, о которых говорит, рассуждает мать Мария, который у нас известен как воцерковление, а тогда говорили «оцерковление». И вот «охристовление». Конечно, довольно неуклюжие какие-то слова, но тем не менее вот... Сейчас мы говорим христоцентричность еще, у нас такое понятие есть. Вот этот выбор между воцерковлением и христоцентричностью, он же и сейчас постоянно стоит у людей, которые приходят в храм. По какому пути им идти? Это зависит и от духовника, и от атмосферы прихода, на который человек попал, от книг, которые он читал вот, на своем пути к Богу.
Видите, в чем дело? Сами по себе эти два термина невозможно до конца сформулировать, потому что они связаны с тайной. Начнешь строить какие-то определения, и тут же увязнешь в некоторых недосказанностях, в некоторых таких переплетенных смыслах, потому что церковь же Христос создал, но в ней есть очень большой элемент человеческого предания, человеческих каких-то устроений в церкви, ну вот нашей даже церкви. Но при этом Христос ее создал, Он основатель церкви, Он глава церкви. И это все часто неотделимо, то есть очень сложно провести грань между воцерковлением человека и христоцентричностью. До конца невозможно найти вот, ну, такую черту, ее на самом деле нет. Но есть полюс, два полюса таких есть. Человек может быть очень хорошо воцерковленным, действительно жить церковной жизнью, быть таким грамотным литургистом, усердным, знать все правила и их соблюдать. И при этом, соблюдая их, ну, часто люди как бы себя успокаивают. Я вот сам помню, особенно на заре своего, знаете, христианского или церковной молодости, так вот скажем, когда первый, второй, третий год, я прямо ощущал, что если там где-то что-то не полностью прочитал, вычитал...
Дискомфорт какой-то испытываешь, да?
Да, если там недостаточно там соблюл пост, то я ощущал прямо, да, вот дискомфорт. И я начал думать, что нужно сделать больше, чтобы его не ощущать. Вот. И здесь получается очень такой интересный парадокс. Когда я стал такие усилия гораздо более серьезные предпринимать, что незаметно для себя стал ощущать такую маленькую растущую гордыньку. А как с ней справиться, я не знал. И это вот действительно такой парадокс религиозной жизни. Чем больше ты религиозен, и ты всю религиозность пытаешься довести до какого-то, я бы сказал, совершенства.
Да.
На самом деле фарисеи этим же и занимались. Тем больше у тебя вырастает самомнение, духовная гордыня, и ты не способен принять Христа. Вот. Но опять же, если ты начинаешь думать, что ты вот такой христианин, тебе все эти духовные костыли не нужны. Начинаешь там говорить только вот о любви Христовой, только о милосердии, только о том, как Бог помогает ближним, и отрезаешь вот в каком-то смысле себя от церковного предания, я бы сказал. Я этим искушением тоже болел, так сразу скажу. И это все равно тоже путь, который приводит человека к другой тоже гордыне, как ни странно, к какому-то такому христианскому индивидуализму, я бы сказал. И получается, что ты думаешь о христоцентричности, но каким-то образом в твоей в самом центре христоцентричности вдруг оказывается Христа-то и нет. Ты начинаешь блуждать.
Ну, это другая крайность, когда человек говорит: «Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как этот фарисей уже».
Да, кстати, да. Да, мытарь вдруг стал христианином.
Фарисействующий такой мытарь.
Да, да, да. Да, и вдруг он сказал: фу, эти все фарисеи, они такие, или там патриоты, там, все, они все такие, вот, сами по себе гордые, что я с ними буду общаться?
Да, ну, превозношение может быть.
То же самое превозношение. Полюсов, да. Я и говорю, поэтому вот между двумя этими полюсами вот не провести черту. Мне кажется, что верный путь, наиболее верный, это когда человек и воцерковляется, и христоцентричен, и старается быть христоцентричным. И при этом, когда у него в его религиозности какие-то сбои, которые естественны сами по себе, потому что человек не может исполнить до конца церковный устав, так же, как фарисеи не могли исполнить закон, то, ощущая любовь, милость от Христа, человек понимает, как эта любовь покрывает все вот эти его немощи, какие-то язвы. И это происходит во время Евхаристии, когда человек благодарит Бога. То есть не только самого таинства Евхаристии, в котором мы участвовать можем и причащаемся, но и именно Евхаристия как направление всей жизни, умение быть благодарным Богу, людям, твоему пути, тем скорбям, которые с тобой случаются. Вот когда человек живет такой наполненной благодарностью жизни, он по-другому начинает на все смотреть. Он начинает ощущать вот ту милость, которая на него изливается. И он понимает, что даже что-то в жизни его не получается, в религиозной, так скажем, в соблюдении каких-то обрядов, к которым он привык, особенно с детства, если человек в них вырос, вот, особенно если он с детства был крещен, с детства там он жил в какой-то более-менее традиционной семье, вот, то вот эта любовь Христова, она его покрывает и прощает. И тогда у человека выстраивается такой баланс, может быть, такая некоторая даже гармония, как ни смешно это звучит в нашей современной такой жизни, наполненной различными искушениями и вызовами современного мира. Тем не менее, все равно человек может найти вот эту гармонию, то есть чистую, спокойную совесть. Вот что такое чистая и спокойная совесть? Когда Христос ее очищает тебе постоянно через твою благодарность Ему. Вот, наверное, об этом пишет Мать Мария, когда говорит про этот евангельский тип благочестия. Вот, и поэтому все первые четыре типа, еще раз напомним, какой там был синодальный первый, потом
уставщический,
эстетический и аскетический. Вот эти четыре типа – это чистой воды такая религиозность, которая так или иначе мы все в той или иной степени подвержены. Если человек совсем никакой религиозности не подвержен, никак вообще, ни в чем, ну, если он себя осознает христианином, православным человеком более-менее, то, ну, наверное, он как-то рвет с корнями. Может быть, если даже привести такой пример, что религиозность – это вот какие-то такие корни, которые не видно, вот, а плод – это уже вот такой христианизация жизни, это некоторые плоды. Вот христианизация жизни – это плоды, которые приятны и вкусны людям, которые могут подойти к человеку и этими плодами питаться. Ну, на простом языке это когда с человеком приятно общаться, к нему тянутся люди, все ощущают от него хорошее настроение, радостный нрав у него, он всегда готов помочь. Это вот плоды Духа, о которых писал апостол Павел. Там мир, долготерпение, кротость, воздержание. А потом говорит, на таковых нет закона. А закон – это, опять же, в той или иной степени религиозность во всех ее проявлениях. И вот человек, который достиг вот этих плодов Духа, он не освобождается от закона. он не то, что его с себя стряхивает, он не то, что от него как бы освобождается, как от оков, такой вот есть образ у Ницше, как вот человек сначала, три у него степени, верблюда, льва и ребенка. Он приводит интереснейший образ, что вот сначала человек верблюд, вот он несет всю вот эту религиозность на себе или какие-то правила, какую-то сумму требований мира к нему. Потом он понимает, не хочу ничего нести, такой бунт. И вот он скидывает с себя все, разрывает. Но тоже долго в состоянии льва не прибудешь. И он говорит, что если не родится ребенок, а ребенок это тот, который вот имеет непосредственное отношение, основанное на любви ко всему, что он видит вокруг. И вот этот ребенок, он уже непосредственно все воспринимает, он не скидывает с себя ничего, но и не отягощен этим. И вот состояние, на самом деле, христианина евангельского, вот такого типа благочестия, это состояние, когда человек ощущает вот такую мирную, спокойную совесть, потому что он ощущает на себе любовь Божью, любовь Христову. Он ее знает на себе опытно. И он это знает. Почему? Потому что плоды Духа появились, и другие люди через него этими плодами питаются. И они знают, как эти плоды вкусны, и поэтому постоянно их ищут. Все больше и больше и больше ищут эти плоды Духа. И радуются, когда достается хоть какой-нибудь маленький, там, маленькая вишенка или ягодка от этого древа христианского. Потому что все равно плоды, которые мы можем расточать, они не бесконечны. Мы имеем каждый свою меру, в которой можем вместить свою любовь, выразить. Даже мы видим, что по своему человечеству Христос тоже имел некоторые круги. Там, сначала это были ученики, потом были 70 учеников, потом он говорил, я послан только к погибшим овцам дома Израилева, и уже ученикам своим сказал, идите по всему миру. То есть даже по своему человечеству Христос в каком-то смысле был ограничен своей человеческой природой. Так и мы, каждый как человек, ограниченный своей человеческой природой. Мы не можем сейчас, ну вот, так вот взять и сразу начать думать о каких-то бедах в какой-то другой части света и сказать, вот все сейчас, вот там плохо живется где-нибудь, ну не знаю кому, в каком-нибудь месте, в Африке, например, или еще где-то, сразу все бросим и туда поедем. Хотя находятся такие люди, которые выезжают, но это опять же миссия, там церковь устраивает миссию, это целое дело, целое направление. А так или иначе, христианин все равно, он ограничен своими способностями, физическими даже силами, эмоциональной, может быть, эмоциональная перегрузка, может быть, даже у человека. Отсюда может быть выгорание, и поэтому нужно понимать, что вот эти плоды Духа, они тоже не бесконечны, если человек тоже вот так берет и всем себя раздает. Это тоже может закончиться печально. И поэтому вот христианин-то и живет в таком состоянии, что плод Духа – это его настоящая христианская жизнь. Религиозность – это тот закон, который дал Господь, кстати, и израильскому народу, и нашей церкви этот закон есть, и устав есть, вот мы говорили, и какие-то особенности национального сознания, связанного с религиозностью, как, например, русский, значит, православный, отчасти тоже это все есть. Аскетические практики, эстетика, про которую мы вот тоже разбирали, это все такие корни, которые питают нашу, ну, вот, христианскую жизнь. И если человек начнет сам срубать, полностью отделять и говорить, что в этой религии ничего святого нет, там столько ошибок, это все человеческое, это все человеческие предания, то, конечно, в итоге вот это дерево засохнет. Засохнет, если человек себя вот так отделит. Мытарь, который осуждает фарисея, это еще более печальное состояние, на самом деле, чем фарисей, осуждающий мытаря. Вот. Ну вот такие мысли у меня пришли насчет этого первого абзаца, такого большого, что вот христианизация и воцерковление ну, это что-то, два крыла, наверное, каких-то вот у человека. И как он все это будет совмещать, особенно с христианизацией, если есть любовь, если у человека устанавливаются такие личные связи с Богом, человеку понятно становится. Хотя, опять же, дух дышит где хочет, и человек часто ощущает молчание Бога. По какой-то таинственной причине Господь молчит, и даже долгое бывает время, он ощущает, что как будто ничего не происходит в жизни. И он думает, где Господь? Где Господь? Как эти евреи, которые в пустыне 20 лет стояли на одном месте и уже забыли про то, что Бог их вывел из Египта с такими удивительными чудесами, с такими удивительными знамениями. И как будто бы забыли, или они подумали, что Бог забыл про них. 20 лет на одном месте под облаком стоять. И вот так же и человек вроде бы знает Бога, помнит, ощущал, радовался. Жизнь совсем по-другому стала идти, и вдруг молчание. И бывает очень длительным, очень долгим молчание. У кого сколько лет? Вот, у кого-то и 35 лет бывает вот это ощущение молчания. Человек вроде делает, трудится, что-то, а в ответ молчание. Почему? Это тоже действительно такой вот момент тайны в личных отношениях человека и с Богом. До конца ответов на все вещи не найти.
Ну что ж, мы, наверное, продолжим в следующий раз чтение из книги «Матери Марии. Типы религиозной жизни». Напомню, мы читаем про евангельский тип благочестия. Спасибо отцу Александру. Напомню, в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии.
Дорогие братья и сестры, я вас хочу поздравить с наступающим праздником Благовещения, потом Лазаревой субботы, входом Господень в Иерусалим. Вот, то есть у нас такая целая череда праздников. Вот, и, конечно, помогаю вам во всем Господь, чтобы Христос воссиял в нашей жизни, чтобы жизнь была осмысленная и полна ценностей христианской жизни.
Ну, кстати, на Страстной неделе, получается, у нас будет евангельский тип благочестия, мы, наверное, уже будем и заканчивать с чтением этой замечательной книги «Матери Марии». Спасибо, до следующих встреч.